Тема урока уже была сказана. Тема урока – это молитва, конечно. Тема – это огромная тема. Я как раз только что помолился Минху, и перед тем, как я начал молиться, я понял, что вот я сейчас иду молиться, и через несколько минут я буду других учить, как молиться. Я как-то немножко испугался. Но я надеюсь, я поделюсь со слушателями, со зрителями интересными идеями, которые, я надеюсь, помогут нам с вами улучшить нашу молитву, больше понять, как молитва работает. С Божьей помощью. Кстати, это выражение «Безрат Ашем» с Божьей помощью, это, кстати, тоже молитва. Так еще раз, с Божьей помощью. Молитва, как бы было название лекции, вопрос ли это обязанность или не обязанность. Конечно, все знают, особенно религиозные люди, знают, что есть такая книжка, как «Сидур». Довольно-таки толстая книжка. И мужчины, как минимум мужчины, должны 3 раза в день молиться. И интересно, что большинство наших обязанностей молитв, они только мудрецы постановили их с точки зрения Торы. Вопрос ли с точки зрения Торы? Что в Торе написано? В самом Хумыше, если вы посмотрите, Сефер Хинух. Хинух – это книга, которая была написана около 800 лет назад. Ее автор составил список 613 заповедей. Очень удобная, замечательная книга, вошла в еврейскую классику. И он там 433-я мицва, то есть одна из заповедей Торы, он пишет, что это молитва. Теперь он приводит спор, на самом деле он приводит спор. Рамбам, Маймонид считает, что в Торе, поскольку в Торе написано, что Богу надо служить всем сердцем, мы эту фразу упоминаем несколько раз в день, то служение всем сердцем, на самом деле, это общая фраза, то есть мы должны служить Богу всем сердцем, но более четко он говорит, значит, надо каждый день молиться, то есть с точки зрения Торы, каждый день, это, кстати, касается и мужчин, и женщин, очень часто, может быть, женщины иногда заняты, им нет времени молиться, но каждый день мужчины и женщины должна быть хотя бы одна молитва, кроме того, что мудрецы, конечно, потом уже постановили. Интересно, что Рамбан, Нахманид, он с ним спорит, он говорит, что нету с точки зрения Торы обязанности каждый день молиться, но даже Нахманид склонен, что если хас вашалом, не дай Бог, еврей попал в какое-то горе, какое-то несчастье, какая-то неприятная ситуация, то Рамбан считает, что да, в такой ситуации да, таки есть обязанность молиться. То есть, кроме того, что все потом мудрецы поставили, но по Рамбану, если, не дай Бог, человек попадает в такую несчастную ситуацию, он обязан молиться. Тоже интересно, потому что иногда, когда люди попадают в разные неприятные ситуации, когда, не дай Бог, несчастье, стандартный подход – сделать все, что в наших силах. Ну и, конечно, религиозный человек, конечно, тоже помолится. Если я могу справиться, если так можно сказать, сам, зачем тогда молиться? Если у кого-то неприятная ситуация, и он знает, что надо делать, так все, я знаю, что надо делать. Но Рамбан, и Хину говорит, что это обязанность. В любой ситуации, когда у вас какая-то неприятность, какое-то горе, это может быть разные уровни, у вас есть обязанность помолиться, попросить Бога. И на самом деле в слово молитва включены разные моменты. Это мы иногда хвалим Бога, благословляем Бога. Мой урок будет в данном случае посвящен именно молитве, то, что русское слово молитва в себя, собственно говоря, включает, когда мы молим, просим, именно когда мы просим, умоляем Бога. И кроме того, что, как я упомянул, это обязанность, то есть в самой Торе Бог написал, что мы обязаны это делать. Если посмотрите Хумаш Берейшис, то есть историю еврейского народа, очень часто мы видим, как наши праотцы молились, и если мы внимательно посмотрим, мы увидим, что весь наш народ, собственно говоря, построен на молитве. Даже до еврейского народа, уже во времена Ноаха, написано, что Ноах, когда он был в ковчеге, написано, что Бог вспомнил Ноаха. Мудрецы говорят, что он слышал молитвы Ноаха. После этого приводится, мы на прошлой неделе читали, Элиэзер. Элиэзер у колодца, написано, он молился Богу. Причем Элиэзер, это очень интересно. Элиэзер, раб Авраама, ему Авраам сказал четко, что с тобой будут ангелы, малахим. И тем не менее, все равно Элиэзер молился. То есть нет такой вещи, что ну, я уже все, у меня все в порядке, у меня все уже схвачено. Элиэзер молится. Приводится, что недельная глава, которую мы сейчас будем читать, недельная глава Толдот, Ицхак и Ривка, у них не было детей, они молятся. То есть, собственно говоря, еврейский народ, они вымолили. Если бы, получается, не было бы молитвы, не было бы Якова. Рохал, написано, что Бог услышал ее голос и вспомнил Рохал. Каждый этап еврейской истории, потом они попадают в Египет. В Египте тоже, как они вышли из Египта. В Посуке написано, что Всевышний услышал их вопли, их крики. То есть весь еврейский народ, он построен на молитве. То есть наша вся жизнь, все, если бы не молитва, ничего бы, собственно говоря, не было. Но тут я хочу обратить внимание на момент, который, может, некоторые даже не обращают внимания, что на самом деле молитва, она началась еще до всех этих исторических этапов, которые я упомянул. Если вы посмотрите, недельная глава Берешит. Самое-самое начало. Недельная глава Берешит нам рассказывается, как Всевышний создал мир. И там первая часть Берешит, первая глава, просто в двух словах написано. Первый день, второй день, третий день, седьмой день. Так, то начинается вторая часть главы Берешит. И там интересно, в пятом посоке написано, что не было... никакого не было ни кустарника, не было еще травы полевой, потому что Бог не послал еще дождь, ибо не было человека для того, чтобы обрабатывать землю. Это не дословный перевод, но идея, написано, что трава еще не росла. Есть комментарий, задает вопрос, уже написано, что трава выросла. Это отдельный вопрос. Но в Торе написано, что трава не росла, деревья не росли, ничего еще не выросло, ибо не было дождя, потому что еще не было Адам не было человека, чтобы обрабатывать землю. Раша приводит, что не было человека, чтобы помолился, чтобы пошел дождь. То есть Всевышний, если так можно сказать, поскольку мы понимаем вообще создание, как Всевышний создал мир, Всевышний все уже приготовил, все создал. И он создал это так, что есть, так можно сказать, есть выключатель. Все же создано, и есть выключатель, который должен был Адам и Ришон включить, если так можно сказать, помолиться. И вот тогда пойдет дождь. То есть мы знаем, что наука, и многие есть физика, химия, есть таблица Менделеева, законы Ньютона. Все эти законы, которые действительно... в результате прогресса наука очень далеко пошла. То есть все мы таким образом понимаем, как действительно Бог создал мир. Вот за 7 дней творения, 6 дней творения и шаббат Бог создал этот замечательный мир. И каждый шаг науки мы еще какой-то закон понимаем, еще какой-то закон, как действительно вот мир существует. Если посмотреть в Торе есть тоже, нас Тора учит, какие есть законы, по которым мир существует. И оказывается, что молитва это заложено в само создание мира. То есть это не просто вспомогательная какая-то молитва, и вот еще есть какая-то заповедь. Все понимают, что это важная, конечно, вещь, особенно когда, не дай Бог, человеку плохо, ну, человек как бы ничего не теряет, можно помолиться. Оказывается, что молитва это как бы, если так можно сказать, один из законов физики, так есть часть сотворения мира, что мир существует благодаря молитве. И это как бы сам мир на этом построен. То есть если до сих пор мы, возможно, обращаемся к молитве, как это... Есть телефон, может быть, телефон. Слава Богу, есть телефон, мы можем позвонить Всевышнему. Оказывается, молитва – это часть всего мира, часть создания мира. И поэтому мы действительно видим, насколько много ей уделено внимания и в Торе, и во всей еврейской литературе. Тут интересный вопрос. Я уже несколько минут говорю, как важно, как все важно. И вдруг возникает вопрос, что если мы посмотрим вокруг, даже среди людей, которые религиозные, соблюдающие люди, к сожалению, очень часто мы встречаем, что молитва не такой большой приоритет занимает в нашей жизни. Люди, которые даже молятся, к сожалению, это тяжело. И это не новость, потому что если вы посмотрите в Талмуде, в самом первом трактате Талмуда, Месахтас Брахот, на 6-й странице написано, что есть вещи, которые находятся во главе мира. Беройма шел ойлом. Это как бы на главе, на высоте мира. Бней одам и залзалым. Люди как бы пренебрежительно к этому относятся. посох приводится, Гемора приводит посох. И можно говорить, что, к сожалению, молитва – это вещь, которая стоит на высоте мира, как я уже упомянул. И, к сожалению, людям из-за злым, они несерьезно к этому относятся. Как же исправить, как же более понять, чтобы мы, не дай Бог, не были среди этих людей? Надо, по-моему, больше понять, если как она теперь работает, эта молитва. То есть теперь мы поняли, насколько она важна, насколько без нее ничего не работает. Но, как я упомянул, некоторые смотрят на молитву, как на телефон. У нас есть линия со Всевышним. Вспоминается, была шутка такая. Разные версии одной и той же шутки. Ту версию, которую я хочу рассказать, когда бывший президент Америки Трамп сделал поездку в Рим, Саудовская Аравия, Иерусалим. То есть он хотел посетить все три как бы, главные религии мира. Доходила шутка, что когда он был в Риме, он попросил поговорить с Богом. Ему сказали, да, у нас тут есть линия, но это очень дорого и, пожалуйста, недолго. То же самое произошло в Саудовской Аравии. А когда он приехал в Иерусалим, главный раввин Стены Плач, он сказал, да вы хотите поговорить с Богом, пожалуйста, сколько вам, пожалуйста, на здоровье. И его спросили, это же недорого. Ну, у нас это местный телефонный звонок. В других местах это как бы за границу звонят. У нас это местный телефонный звонок. Так говорят, что у евреев как бы у нас действительно есть прямая линия с Богом, и приводится, что еврейский народ действительно достоин, что одна из вещей, которым еврейский народ гордится, что Бог слышит наши молитвы. Написано, что Бог слышит молитвы не только евреев, но особенно еврейские молитвы. И поэтому мы смотрим на телефон, как на телефон. У нас есть телефон. Поэтому если мне сегодня, у меня все в порядке сегодня, по идее, мне не нужен телефон. Ну, понятно, что иногда приятно созвониться. И возможно, что в этом находится немножко ошибка. И мы, если вы посмотрите в нашу недельную главу, которую сейчас мы будем читать в субботу, недельная глава Талдот, когда у Ицхака и у Ривки нет детей. Значит, начинается недельная глава, что у Авраама родился сын Ицхак, Ицхак женится на Ривке. И потом интересная фраза. Написано, что Ицхак молился за свою жену, поскольку у нее не было детей. То есть порядок, как фраза написана, практически, если не ошибаюсь, третье предложение нашей недельной главы. Ицхак молился за свою жену перед Господом, поскольку у нее не было детей. Обычно, когда читателю хотят представить новый сюжет, сначала надо расставить, что происходит, и потом, что из этого вытекает. По идее, Тора должна была сказать, что Ицхак женился на Ривке. Потом Тора должна была сказать, что у них, к сожалению, 20 лет не было детей. И потом, только после этого, Тора должна нам сказать, что Ицхак за нее молится. Правильно, конечно, надо молиться. Это не то, что в Торе написано. Написано, что Ицхак молится за Ривку, поскольку у него нет детей. И это на самом деле первый как бы, секрет, который надо раскрыть здесь, это что Всевышний иногда хочет, чтобы мы молились. Всевышний специально написано, что у наших праматерей не было детей. У Сары не было сразу детей, у Ривки не было детей, у Рохел, Лея немножко исключение, потому что Всевышний хочет, чтобы мы ему молились. То есть мы смотрим на это, что молиться мы надо, мы молимся, не надо. Оказывается, Всевышний опять-таки составил эту систему, что мы должны, он специально нас подталкивает, чтобы мы действительно, мы должны ему молились, мы должны ему молиться. И для чего? Потому что мы в молитве, это псалом в Тейлим, написано «Коров Ашем кол коров». Все, кому Всевышний с ним будет разговаривать, Всевышний к нему приближается. Одна из целей нашего, вообще, нашей жизни, почему мы пришли в этот мир, это приблизиться ко Всевышнему. Зачем мы пришли? То есть наша жизнь это должна быть отдана Всевышнему, мы соблюдаем его мицвот, все наши соблюдения, все наши мицвот, все наши заповеди, которые мы соблюдаем, в какой-либо мере они должны нас приблизить к Всевышнему. Так молитва – это один из замечательных способов и путей приблизиться ко Всевышнему. И поэтому молитва как сама является мицвой. Не важно, что мы просим. Не важно, почему мы просим. Молитва является заповедью. И Всевышний иногда даже нас подталкивает, чтобы мы молились, потому что в самой молитве заключена цель. Ради этого, собственно говоря, мы и молимся, чтобы приблизиться к Всевышнему. Поэтому интересно, мы иногда находим интересные моменты, когда, например, Хана. Если вы посмотрите, это начало Шмуэль Алла. У Хана не было детей. Теперь Хана считается одной из семи пророчеств еврейского народа. И у нее не было детей. Она каждый год приезжала в Иерусалим. Не в Иерусалим, это Мишкан Шило был. Она приезжала в Мишкан. И каждый день, каждый год она приезжала. И в один год написано, что она молилась. Она первый человек, который на самом деле шепотом помолился Господу. Здесь вся наша вот эта молитва Шмонаэсера, это стиль, который Хана придумала. На комментарии задают вопрос, что изменилось? Ведь она приезжала каждый год. Она каждый год приезжала. Что вот именно в этом году случилось, что она начала молиться, и пришел Эли Акоин и дал ей броху. Так Малбим очень интересную вещь говорит. Если вы посмотрите, написано в посуке в Шмуэль. Это, кстати, автора. Если, это то, что мы читаем, кстати, автора на Рош ха-Шана. Там написано, что муж Хана Алкона, когда он видел, что она в очень плохом настроении, он говорит: слушай, что ты такая расстроенная? Разве я не для тебя, как 10 детей? То есть я скажу, что ты переживаешь, у тебя есть такой хороший муж. Тут Хана поняла, что Алкона, значит, не молится. До сих пор она думала, что у нее есть муж, который будет за это молиться. То есть как бы она не переживала. Тут когда она поняла, что Алкона говорит, что ну, слушай, такова жизнь уже, что поделаешь, сейчас это у тебя хороший муж. И вот тогда Хана начала молиться, тогда она вымолила Шмуэля. Кстати, тоже Шмуэль — это тот пророк, который короновал царя Давида, и значит, сначала Шауля, потом Давида. Но интересно, то есть мы видим, что Всевышний, если так можно сказать, подставил, чтобы Хана помолилась. На самом деле она чуть было не прошла без молитвы. Всевышний это все расставил. Тогда Хане пришлось помолиться. Хана вымолила себе вот этого Шмуэля. То есть Всевышний специально, да, делает так, чтобы мы молились ему. Не для того, чтобы, понимаете, специально как-то, не дай Бог, скажу, чтобы он был, не дай Бог, жестокий. Но он хочет, чтобы мы о нем помнили, чтобы к нему обращались. Манна небесная, которая падала в пустыне 40 лет, Гемора задает уже этот вопрос. Почему манна падала каждый день? Почему Всевышний, то есть каждый день, кроме Шаббат, падала манна? Почему не было сделать, знаете, раз в месяц? Каждый раз, зачем было бы удобнее, легче, проще? Раз в месяц, раз в год дайте. И тут очень интересно, Гемора говорит, что Всевышний хотел, чтобы мы с ним, мы о нем думали каждый день. Когда человек знает, что завтра ему должно прийти его паёк, как он будет думать о Всевышнем. Поэтому специально Всевышний так делает, чтобы мы о нем думали, чтобы мы к нему обращались. Наоборот, кстати, змея Нахаш получила проклятие. Тоже в недельной главе Барейшит. Змея была проклята, что он, змей будет кушать прах земли. На что комментарий задает вопрос замечательный. Куда он не идет, у него есть что покушать. И комментарий отвечает, что Всевышний не хотел, чтобы змея когда-то к нему обращалась. Как бы, все, у тебя есть что кушать. Ему дали еду на всю жизнь. Все, я тебе не нужен, ты мне не нужен. В отличие от этого, наоборот, у евреев в пустыне, эти 40 лет, которые мы прошли в пустыне, когда нас научили, как жить на свете, наши взаимоотношения с Богом, в пустыне специально Бог нам давал каждый день в отдельности, чтобы мы о нем думали, чтобы мы молились. И я хотел с вами поделиться очень интересной историей, которая более как бы поближе к нам. Эту историю я слышал от раввина Рабзев Лев. Рабзев Лев, тогда он был главным один из раввинов в Майами, это штат Флорида. Сейчас он живет в Израиле. Но он рассказал, я слышал в записи его урок, он рассказал историю, которая, то есть, из первых рук. Он был раввином в Майами. И там была то, что называется воскресная школа. То есть воскресная школа. Люди, ребята, девушки ходят в обычную не еврейскую школу. По воскресеньям они приходят в еврейскую школу. Это называется воскресная школа. Женщина, которая работала в этой школе, пришла к раввину Рабзев Лев и его попросила, что срочно надо с кем-то говорить. Есть парнишка, я не помню точно возраст, 17-18 лет парню, который хочет покончить жизнь самоубийством. К сожалению, такая страшная история. Он хочет жить, покончить самоубийством. И она не знает, что делать. Пусть раввин с ним поговорит. Как говорится, что я постараюсь сделать, что смогу. И он встретился с этим парнем. Это молодой человек, который, опять-таки, он приходит, он готов, один из самых страшных, он хочет становиться себя наложить руки, покончить самоубийством. В чем была его история? Он рассказал, что его папа развелся, и он жил все время со своим отцом. То есть мама его не фигурировала, он жил все время со своим отцом, он был очень близок к своему отцу. И папа нашел себе женщину, на которой он хочет жениться, то есть второй раз жениться, замечательно. Проблема в том, что эта женщина очень переживала, куда будет вот этот сын. То есть сын будет, если так можно сказать, под ногами. И она поставила условие, что она только выйдет замуж, если этот сын как бы будет улетучиться. То есть уйдет из возримого вида. И папа его позвал к себе, и он сказал, папа ему сказал так, слушай, во-первых, вот тебе ключи от квартиры. Я купил специальную квартиру. Папа был, как мы видим из истории, состоятельный. И он сказал, во-первых, у тебя вот квартира, вот тебе ключи от квартиры, я тебе купил квартиру, это полностью твоя квартира. Во-вторых, вот тебе ключи от машины. Самая такая хорошая, как у нас говорили, крутая машина. Вот тебе ключи от машины, я тебе купил новую машину. И третье, вот тебе кредитная карточка. Ты, если что-то надо, делай что-то хочешь. Одно «но». Ты не имеешь права мне звонить, ты не имеешь мне права появляться, все. У тебя все есть, тебе ничего не надо. Но ты не можешь мне мешать, потому что я должен сейчас жениться. Вот эта женщина поставила историю, у меня другого выхода нету. Все, у тебя все есть, замечательно. До свидания. И этот парень, у которого есть квартира, машина и деньги, когда он понял, что произошло, он решил закончить жизнь самоубийством. Он потерял своего отца. Все было хорошо. Рабби Лев сказал, что он парню говорит, да, мне бы твои... Ну, как начало истории, там, как бы, мне бы твои проблемы, да. Но что видно из этой истории? Именно поэтому эту историю Рабби Лев и рассказал. У нас парень, хороший парень, еврейский парень, у которого все есть, но есть только одно. У него нет связи со своим отцом. Ему не нужна жизнь. Наша молитва. Всевышний просто боится. Знаете, иногда бывает, что дети куда-то уезжают, забывают о своих родителях, особенно когда родители стареют, бедные родители переживают. И Всевышний, как любящий отец, который понимал, что это для нас важно быть связанным со Всевышним. Всевышний понимал, что это не нам делает, он для нас делает одолжение. Всевышний специально создал систему, где нам надо молиться. Он специально скажет, что мы обязаны молиться. Он скажет, что есть вещи, которые вы не получите без молитвы. И иногда, это, кстати, очень важный момент, когда Хас Вашалом, еврей о нем забывает, Всевышнему напоминает. Всевышнему напоминает разные вещи. У него случается, может быть, неудобство, что-то нехорошо. Хочешь, не хочешь, приходится молиться. Человек вспоминает, что есть Бог на свете. Кстати, очень интересный момент. Большинство людей, даже религиозные, нерелигиозные, евреи, не евреи. Представьте себе, человек забрался на лестницу, и вдруг он чувствует, что лестница начинает под ним шататься. Он начинает кричать, помоги. То есть природно человек устроен, что когда у нас проблема, мы кричим, помоги. Да? На каком бы языке мы, наш родной язык, но на каком бы языке, помоги. Или... То есть нас Бог создал, что когда нам плохо, религиозный человек, который знает, что есть Бог на свете, начинает к нему кричать Богу, что является митцвой, как мы упомянули до этого по Рамбану. И таким образом мы вспоминаем, что есть Бог на свете. Мы соединились со Всевышним. То есть, еще раз, молитва это главное не то, что мы молимся, почему. Молитва это потому, что у нас есть возможность соединиться со Всевышним, набрать его номер и позвонить. И, кстати, Хафец Хаим в одной из своих книг пишет, это очень, очень важно, Хафец Хаим пишет в одной из своих книг «Авас Хесед», что всегда надо молиться до того, как что-то случилось. Зачем ждать, чтобы Всевышний нам напомнил о себе, Представьте себе, что у кого-то есть отец, такой состоятельный отец, который ему все время дает деньги, все такое. Но, и он, сын забыл ему позвонить. Он должен, обычно система была такая, что сын звонит папе, и вдруг сын видит, ой, папа звонит мне, ой, неприятно. Когда я забыл, да, действительно, теперь сын вспоминает, что я забыл таки позвонить ему. Неприятно, да? Так зачем ждать, чтобы Всевышний, хас вашалом, много раз хас вашалом, чтобы Всевышний напоминал нам, что он есть? Хасхан говорит, надо заранее. Благдим рифуа койдам ламака. Надо сначала помолиться. И до того, как Всевышний нам напомнит, что он существует. Поэтому, кстати, если вы слышите, что-то происходит, это просто простой совет, который приводится в разных видах, но совет более не меняет, что если с вами ничего не случилось, Баруха Шем, слава Богу, чтобы у всех у нас все было хорошо, чтобы с нами ничего не случалось. Если кто-то слышит, что что-то где-то случилось, за 3-9 земель это нас не касается. Там в Китае что-то случилось, какое-то было наводнение, землетрясение. Ну, какая разница? Какая мне разница? Кроме того, что написано в Геморе, что вещи случаются только из-за евреев, ради евреев. Но если вы слышите, какое-то что-то случилось, это вам напоминание, что есть Бог на свете. Косвенно. Оно вам не касается. Слава Богу. Вы слышите, что где-то что-то случилось, вам Всевышний напомнил. Скажите, Всевышний, пожалуйста, чтобы у нас такого не было, чтобы у евреев такого не было. Сразу помолитесь. Вспомните, что есть Бог на свете. И тогда вам не надо будет, надеемся, что Всевышнему не надо будет, например, что-то другое. Очень интересно, в наше время, давайте если задуматься, в былые времена, когда что-то происходило, люди жили в селах, ничего не знали. Там через месяц узнавали, что, оказывается, кто-то победил, кто-то проиграл, кто-то что-то где-то случилось. В наше время люди, у которых примитивные средства массовой информации, в течение минут, вы знаете, каждый день вы включите новости, вам скажут, если такие широкие новости, если вот в этой стране случилось это, в этой стране случилось это. Если кто-то любит слушать новости в городе. Вот в этом городе было столько машин сбило, столько краж было, столько всего. Мы живем в мире, интересно, что мир изменился. Мы живем в мире, который наполнен информацией. Раньше такого не было. Может быть, опять-таки это может быть, но это Всевышний сделал, понимаю, что мы находимся в мире, который очень далек от Всевышнего. К сожалению, мы погружены в этот физический мир. У нас очень много всего хорошего, слава Богу. И редко приходится задумываться о Всевышнем. Может быть, с другой стороны, все вот эти и средства массовой информации, которые говорят, вот это случилось, мы должны этим использоваться, чтобы мы каждый раз, когда мы что-то слышали, что-то случилось. И что-то хорошее тоже, кстати. Значит, еще одно напоминание. Значит, как будто на вашем телефоне еще раз высветилось. О, Всевышний позвонил. О, значит, надо помолиться, надо что-то сделать. Особенно, если что-то случается, хас вашалом, у людей, которых вы знаете. То есть первая реакция, если вы слышите у вашего знакомого, какого-то дальнего родственника, вы слышите, как что-то какая-то невзгода. Значит, это значит, что вы должны молиться. Хазаныш рассказывает очень интересно. Хазаныш, он часто с ним случалось. Хазанышу приходили какие-то проблемы или одного человека, или многих людей. Хазыш очень часто говорил, наверное, Всевышний хочет, чтобы мы просто помолились. Теперь это не всегда ответ. Иногда мы молимся, иногда это будет следующая часть моего урока, что происходит, когда мы молимся, и наши молитвы не отвечены. Сейчас мы этого коснемся. Но первая часть, вот эта, которую я хочу сейчас остановиться, что молитва – это путь приблизиться ко Всевышнему, и мы должны всячески пытаться использовать любой шанс, любой, когда у нас что-то случается, это еще один повод позвонить, еще один повод позвониться со Всевышним и вспомнить о нем. И когда мы это делаем, Всевышний к нам приближается, мы приближаемся к нему, мы поднимаемся в новый уровень. Теперь, что же, это, конечно, все замечательно, но что же происходит с нашими молитвами, которые, если так можно сказать, были не услышаны, не отвечены. Ведь, да, мы знаем, что Всевышний все знает. Один из вопросов, который возникает насчет молитвы, что если Всевышний все знает, зачем мы молимся теперь? Теперь мы знаем, зачем мы молимся. Всевышний, конечно, все знает. Всевышний понимает, что нам надо. Всевышний очень часто знает лучше нас, что нам надо. Иногда люди молятся не о том, что надо. Но Всевышний просто хочет, чтобы мы с ним держали контакт. Ну что происходит теперь? Хорошо, я позвонил. Но что происходит с теми молитвами, которые не были отвечены? Я когда слышал замечательный, очень простой пример от Машгиаха Вегутской Ешивы Рабатусио Салман, чтобы он был здоров. Он сказал, вы знаете, Рамбам, который мы упомянули, Рамбам Мемаймонидес, он был замечательным врачом. Был великим врачом, и, наверное, в наше время он тоже был великим врачом. Кроме этого, он был великим цадиком и раввином и так далее. И вы знаете, во времена Рамбама умирали люди. Он был самый-самый хороший врач, самый-самый хороший раввин. Есть вещи, которые мы молимся, и не работает. Во-первых, есть такой один большой цадик, сказал, я не помню кто, на идише это очень хорошо звучит, что к нему пришли и сказали, что «Де эйбиште эмфет ништ», «Ашем не отвечает», «Эмфет ништ». Так цадик сказал «Эмфет ништ», он нет отвечает. Можно сказать, он не отвечает. Он нет отвечает. Отчаем ответил нет. Вы послали заявку, вы попросили. И да, по какой-то причине лучше, чтобы не случилось то, что мы хотим. Теперь, если дело касается, мы там хотим выиграть какую-то лотерею, выиграть миллионы, парень выходит с девушкой, встречается, молится, чтобы она стала, согласилась выйти за него замуж, и вдруг девушка отказывает. Кто знает, что хорошо, кто знает, что плохо. Но есть вещи, понимаете, простая вещь, когда кто-то очень болен, и мы молимся, чтобы он выздоровел, скорее всего, лучше это выздороветь, и хуже, если он умрет. Так что же происходит со всеми этими молитвами, которые были не отвечены? То есть человек молился, к сожалению, например, больной скончался. Хорошо, религиозный еврей, он сказал, броха борох дэн эмэс, все Всевышний знает, как по всему видать, Всевышний знал, что он делал, и что же случилось со всеми этими молитвами. По-простому, вот, приблизиться к Богу. Есть очень интересный новый нюанс. Кроме того, что каждая молитва приближает нас к Богу, даже если Всевышний на данном отвечает нет. Есть очень интересный нюанс, который, кстати, упомянут на самом деле в 2 недели назад мы об этом читали, Авраам Авину. Авраам Авину, наш отец Авраам, одна из самых длинных молитв, которая упомянута в Торе, даже в Танахе. Авраам молит и просит Бога, чтобы Бог не уничтожил Содом. Интересно, почему вообще Аврааму сказали, зачем Бог вообще сказал Аврааму про всю эту историю с Содом? Надо было просто спасти Лота, и все было бы спокойно. Там написано, в Торе написано, что я знаю, что из Авраама произойдет великий народ, я не могу скрыть от Авраама ничего, поэтому Бог рассказал Аврааму, что дом будет разрушен. Авраам бедный просит 50, 45, 40, 30, 20, 10. Потом Авраам ушел и с дома разрушил. Что произошло? То есть Всевышний специально это сделал. То есть в истории написано, что Всевышний говорит, что я знаю, что Авраам будет великим народом. Я должен ему это рассказать. И Всевышний понимает, что значит Авраам помолится. И, как у нас в Америке здесь говорят, waste of time. Хавала лазман, да? Он помолился, все это кому-то надо было. Так что Всевышний сказал перед этой молитвой? Он сказал, что я знаю, что Авраам станет великим народом. Это очень важное вступление. Дубномаги, знаменитый Дубномаги, который знаменит своими машалыми, он приводит примеры. Он говорит пример, что 2 еврея были в командировке, и они пришли, там был магазин одежды. Они зашли в магазин одежды. Значит, продается разная одежда. И один начинает искать, то, все, это тут слишком длинное, тут слишком короткое, тут не тот фасон. Другой пришел, накупил это взял, положил, все, заплатил. Так все просто. Кто-то вас спрашивает, как это так быстро, даже не примерил? Что происходит? Так он говорит, что я моложе тебя, и у меня много детей дома. У меня, слава Богу, Баруха, что у меня большая семья. Я знаю, слушай, если это будет слишком большое, он вырастет. Если это будет слишком маленькое, пойдет другой будет носить. Кому-то оно в хозяйстве пригодится. Когда много детей, оно пригодится. Ты уже пожилой человек. Как я понимаю, ты покупаешь эту одежду себе. Если оно тебе не подойдет, так это выброшенные деньги. Такой машал, пример Дубномаги. На что это намек? Если Авраам будет великим народом, у него будут разные потребности. Любая молитва где-то пригодится. Так говорит Дубномагид. То есть Дубномагид нам раскрывает секрет, который очень важно знать. Любая молитва, любая маленькая молитва, большая молитва, это может быть Шмона Эсре, это может быть молитва в Йом-Кипур, это может быть просто может быть маленькая молитва, еврей просто он боится опоздать на автобус, говорит, Ашем, помоги. То есть любая молитва, это вещь, мы что-то создали. Вы хотите это представить как ангела, если вам так легче. Молитва – это создание, была молитва создана. И теперь иногда эта молитва сразу сработает. Иногда эта молитва, она будет в комнате ожидания. Теперь Авраама молитва, они пошли в комнату ожидания. Потом, кстати, из этих молитв был спасен Лот. Авраам, у него будет большой народ, любая молитва, она потом в хозяйстве пригодится. И точно так же у евреев каждая молитва, она где-то пригодится. Ни одна из ваших молитв, кроме того, что вы приблизились к Богу, конечно, но сама молитва, она где-то ждет. Мы никогда не знаем, когда она будет использована. Мы даже не знаем, кем она будет использована. Интересно, Моше Рабейну. Моше Рабейну, ему Всевышний сказал, что он никогда не войдет в землю Израиля. И он написано, что он молился более 500 молитв. И тут Ашем ему говорит, Всевышний говорит, не добавляй. Ал Тойсев. Не добавляй, больше ничего не делай. Создается впечатление, что если бы он еще одну молитву помолился, значит, все как бы он вошел в Израиль. Но Всевышний говорит, ал Тойсев, не добавляй молитву, все, оставь. Что случилось с этими молитвами? 500 с чем-то раз молиться. Так интересно, что я это услышал. Вот это то, что я сейчас скажу, это Двор Тора. Я один раз посетил у кого-то моего знакомого, умер, не про нас, не про кого будет сказано, трехлетний ребенок. Мы трехлетний ребенок. И этот ребенок болел, за него очень много молились, очень много людей что-то делали, и он, к сожалению, умер. И папа, отец этого ребенка, сидят, нам не надо было это рассказать, вот эту Двор Тору. Куда делись все молитвы? Иногда бывает, что нам не надо было, но мы слышим эти истории, что случилось с этим молитвой. Так он рассказал, вот смотрите, Моше Рабейну, куда далеко идти? Моше Рабейну. 500 с чем-то молитв пропали. Так приводится очень интересно. Что Бог ему сказал? Бог ему сказал Ал Тойсев. Если посмотрим Мегилат Эстер, когда Эстер, там все было на грани, что все, еврейский народ полностью будет уничтожен, стерт с лица земли. И вот Эстер идет к Ахашвейрешу, это ее как бы шанс спасти еврейский народ, там написано «Ватойсев Эстер». Она добавила, написано, что она еще раз пришла к Ахашвейрешу. Но интересно, какие там слова написаны, те же самые слова. Только у Моиша написано «Алтойсев», «не добавляй», а у Эстер написано «Ватойсев», она добавила. Говорят садиким, что Моиша Рабейну молитвы пошли в комнату ожидания. Потом, когда еврейскому народу нужна была срочно помощь, Всевышний достал эти молитвы, и еврейский народ был спасен. Мы не знаем, когда это произойдет, но наши молитвы не пропадают. Теперь ближе к нам. Опять-таки, это, конечно, Моше Рабейну, это великие люди. Ну, мы люди простые. 2022 год, и мы-то знаем, как мы молимся. Я скажу еще интересную историю, которую я слышал. Она ходила в разных людей рассказывала, я видел ее. Рабби Соха Френд рассказал. Молодой человек, полностью из нерелигиозной семьи. Неожиданно стал религиозным. Он начал все соблюдать. Это был процесс, то есть там есть была, боюсь ошибиться, как бы, по-моему, это была организация Левла Ахем, которая с ним работала. Я бы ошибся, но какая-то организация с ним были, Хаврутот, короче, они его он полностью стал все соблюдать. А родители полностью нерелигиозные, и соседи, родственники, знакомые, родители пришли к ним, ну как это? Чуть ли не соболезнования, знаете, потеряли сына. Ушел, то самое, стал черным, и все. Не мне вам рассказывать, к сожалению, к большому сожалению, как нерелигиозные смотрят. Человек пришел в религию, потеряли сына. И они вот отца этого парня спрашивают, как это, что же у вас случилось? Где же вы не досмотрели? И отец этого сына, который стал религиозным, сказал своим соседям, что не переживайте, все в порядке, я вам сейчас расскажу, что случилось. Мои родители, то есть дедушка и бабушка этого парня, они были полностью религиозно богобоязненные люди. И когда они приехали в Израиль, я пошел своим путем, я стал вести нормальный в кавычках, конечно, светский образ жизни. И мой отец страдал, моему отцу, это я знаю, что, к сожалению, это моему отцу доставляло эту страшную боль, и он видел, как его сын, то есть я, ничего не соблюдаю, все нарушаю. И мой отец, он плакал, молился, я знаю, и он, да, он молился, ничего не произошло. Я вам скажу, что случилось. Мой сын один раз шел на улице Тель-Авива, по улице Тель-Авива. И там была маленькая синагога. В этой синагоге не было десятого. Там было 9 людей, и они искали меня. Они искали, кто-то вышел на улицу, и еврейская часть, они видели моего сына. Все-таки это Тель-Авив, это вам не Нью-Йорк, не Майами, везде евреи. Они пошли к моему сыну и говорят: слушай, нам нужно десятый, я понимаю, что ты минху сейчас не ищешь меня на минху, приди, будешь десятый. Мой сын сказал: лороце, я не хочу идти отсюда. Они просили, уговорили. Уговорили. Ему рассказали, просто скажи амен, ответь просто амен, я займу дрип, большое спасибо. Он пришел в синагогу. И вот в это время это минхи, он сидел, он слушал, он ничего не делал, на него никто не влиял, не давил. Но он настолько же зажегся этой молитвой. Он начал задавать вопросы, спрашивать, что, как, когда. И слово за слово он стал религиозным. Так вот, это та синагога, где молился мой папа. К чему я это рассказываю, эту историю? Его папа, то есть дедушка этого парня, он молился в этой синагоге, он жил в Тель-Авиве, молился в синагоге, он плакал всю жизнь, он оплакивал своего сына, что из своих внуков, наверное. И он, к сожалению, умер. Не в Тару, он покинул этот мир, так не дожил, то, что называется, ничего не дожил. То есть он покинул этот мир, к сожалению, понимая, что он даже не знал о нем, может, я не знаю, о нем говорили кадиш, о нем, его не говорили о нем кадиш, как его похоронили. Он покинул этот мир со слезами на глазах. Но все эти слезы, которые были в этой синагоге, и никуда не делись. И через много лет, не так-то много, его внук, конечно, можно скептически, все совпало, начинается. Может, вообще эта история неправда, кто вам сказал? Понимаете, эти истории, очень много таких историй бывает. Когда где-то через много лет, что-то, кто-то, когда-то. Он, кстати, не удостоился увидеть, что случилось с этой молитвой. Иногда люди удостаиваются, иногда не удостаиваются. Мы должны понимать, что цель молитвы – это приблизиться к Богу. Мы это делаем. Мы должны понять, что каждая молитва, какая бы она ни была, она где-то законсервирована. Еще интересная вещь, кстати, это нюанс, который надо добавить. Иногда мы молимся, отмолились. Такое выражение – отмолился. Человек спешит. Мы говорим о религиозных людях. Человек – религиозный человек. Он знает, что у него есть 3 молитвы в день. Любой религиозный человек знает, что он не может позавтракать, пока он не помолится шахрис. То есть, если я хочу покушать, надо сначала помолиться. Я пошел, отмолился. Ну, теперь можно кушать, да. Я немножко грубо говорю, я не говорю, что это правильно, хас вишалом. Но, к сожалению, мы все мы люди простые. Иногда люди отмолились. Так вот, Хасам Сойфер говорит очень интересную вещь. Хасам Сойфер говорит, что очень часто все эти молитвы, которые больные, если так можно сказать, с изъянами. Бликова нам, мы не сосредоточены, молились. Но очень часто, если мы потом одну молитву вымолим, как положено, это вот эта хорошая молитва пробьет, если так можно сказать, трубу на небеса, и все наши другие молитвы тоже пройдут. То есть, если так можно сказать, знаете, иногда бывает плохая связь. Бывает плохая связь, плохо слышно. И потом, о, соединилось, что-то случилось, тебе соединилось. Представьте себе, что вы написали там имейл, почему-то не было связи, вы еще один имейл написали, еще чтобы написать, не идет, но потом что, и все ваши имейл теперь прошли. Так с молитвой некоторые говорят то же самое. Опять-таки, не надо на это рассчитывать. Человек должен делать все, что в его силах, и каждый знает, чтобы молитва была правильная, чтобы 3 раза в день, и не надо ждать, что что-то, не дай Бог, чтобы Всевышний нас отталкивал. Но даже когда вы отмолились, теперь, ну все, это уже, к сожалению, ничего с этой молитвой уже не будет. Нет, даже такая молитва, она что-то может вам помочь. Я слышал от одного большого раввина, что Рыжин Рэбе жил это один из великих раввинов, хасидских раввинов, он сказал, что перед приходом Машиаха простой еврей придет отмолиться минху. Так сказал Рейжный Рэб, я слышал, это Рэбэ Дюшон, один из больших раввинов здесь в Америке, русскоговорящие, многие русскоговорящие евреи его знают. Шмуэль Бишон рассказывал, что так рассказывает Рейжный Рэб, сказал, что простой еврей перед приходом Машиаха, по всему видать, мы живем в эту эпоху, придет в синагогу отмолиться минху, эта минха будет больше иметь силу, чем моя минха. Рыжный Рэбе знал, он не был большим раввином, он не считал себя большим раввином, но он знал, кто такой. И он сказал, что наша минха, мы никогда не знаем. Минха, Марев, просто им что-то сказали. Мы кого-то попросили. Кто-то, вы видите, что едет машина с мигалки включены. Значит, что-то где-то, какой-то, за кем-то кому-то надо помощь. Помолитесь. Вы не знаете, ли вы ему помогли, вы не знаете, как оно произошло. Но помолитесь. Кому-то эта молитва нужна будет. Может, она даже вам нужна будет. Не надо ждать, когда Всевышний это хочет. Чтобы, ну, Всевышний хочет, чтобы вы восприняли это и помолились. Теперь еще один момент. Здесь еще немножко времени. Иногда бывает, что Всевышний, это тоже очень важно. Один из вопросов был, что если Всевышний все знает, зачем тогда молиться? Теперь мы, я надеюсь, больше поняли, что это просто мы с ним созваниваемся и так далее. То есть все он знает, но мы должны молиться. Но есть очень интересный момент. Иногда человек может что-то уже заслужить. Очень интересно, Всевышний на самом деле готов ему что-то дать. Он все уже заслужил, но если он не помолится, Всевышний этому не даст. Есть разные объяснения в разных ситуациях по-разному, но возможно быть такая ситуация, что вам на самом деле Всевышний приготовил какой-то подарок. Вам все, вы на самом деле заслуживаете. Если вы не попросите, он вас не даст. Если вы посмотрите молитвы Рохал. Рохал Мейна, это будет, скоро мы будем читать. У Рохал не было детей. Написано, что у Леи рождались дети, потом Рохал дала служанка, и наконец-то написано, что Всевышний вспомнил о Рохал и услышал ее голос. Там так написано, вспомнил Рохал, услышал ее голос. Говорит Раши, что же вспомнил? Всевышний не забывает. У Рохал была заслуга, что Рохал отдала Леи своего, если так сказать, мужа. Она не хотела, чтобы Лея была опозорена. И поэтому Роха была большая заслуга, что она от себя вот отдала все для своей сестры. Вопрос, почему это заняло столько времени, это другой вопрос. Но у Роха были заслуги, причем это очень большие заслуги, это те заслуги потом, когда Роха была похоронена, специально она была похоронена по дороге, когда евреи шли в Вавилон, потому что именно Роха, вот эти ее заслуги, мы можем помолиться, и до сих пор люди ходят на Кевы Роха, на могилу Роха, у нее было очень много заслуг. И тем не менее написано, у Роха были заслуги, и Всевышний услышал ее голос. Что мы видим? Что иногда человек, возможно, у него есть заслуги Всевышний. Роха все уже было готово. Если бы Роха не помолилась, по всему видать, она бы не получила своего ребенка. То есть молитва... Не надо чувствовать после всего этого Роха кого-то. Окей, значит, вы объясните, товарищ Ташкевич, вы говорите, что моя молитва это просто созвониться, работа не работала. Нет, иногда, очень практически, когда вы молитесь, вы должны помолиться, иначе Всевышний, может быть, не даст. Многие из вас, может быть, слышали, есть детская шутка, когда маленький ребенок не говорил. Обычно дети там годик, ну, два годика, ну, не разговаривают. И ребенка водили ко всем докторам, пытались, что молчит. И ему там уже было, я знаю, 4 годика, не знаю. Все уже паникуют, уже не знают, что делать. Ему дали чай пить. И ребенок отпил и говорит, ой, мама, там же нету сахара. И мама чуть в обморок не упала. Он заговорил. И, слава Богу, Барух Ашем, он говорит. Потом она говорит, слушай, что ж ты молчал все это время? Ну, а что, до сих пор ты давала сахар. Сейчас не было сахара, я заговорил. Это шутка, конечно, это шутка. По-разному можно ее понять. Но иногда, это не шутка, иногда, если вы не, наоборот, если вы не заговорите, вам не дадут сахар. Тут все наоборот. Иногда, если вы Всевышний не попросите, не потому что Всевышний не знает, не потому что вам это не надо, как мы уже в начале нашего урока сказали, Всевышний создал этот мир, что есть вещи, которые без молитвы не работают. Конечно, есть вещи, которые мы знаем, что есть очень много людей, которые зарабатывают себе на хлеб, и они, я подозреваю, что они не молятся. То есть нельзя сказать, что если вы не будете молиться, вам Бог ничего не даст. Но да, можно знать, кто знает, как вам Бог даст, что вам даст. Но если вы не помолитесь, некоторые вещи вам не даст. То же самое, кстати, Моше Рабейну, мы упомянули Моше Рабейну и его молитвы. Рамбан говорит, что когда Моше сказал Всевышнему, что я не могу разговаривать, у меня проблемы со ртом, почему же Всевышний не исправил эти проблемы? Всевышний должен был просто исправить, чтобы Моше Рабейну смог по-человечески говорить, не надо было, я не знаю, там заикался. И... Есть разные объяснения, но одно из объяснений Роман говорит, что Моше никогда не попросил это. У Моше были на то причины, но Моше никогда не попросил этого, и поэтому ему не дали это. Поэтому еще один важный нюанс, когда мы начинаем молитву, иногда надо чувствовать, что действительно от этой молитвы, да, все зависит. Может быть, если мы не зависит, как мы молимся, насколько мы сосредоточенно молимся. До этого, после этого написано, что надо давать сдаку перед молитвой. Есть очень много книг написано о важности, как эту молитву сделать, действительно, чтобы она хорошо работала. Иногда, если вы помолитесь, можно действительно вымолить. Но кроме этого, надо знать, даже если молитву не получили правильный ответ, тот ответ, который мы хотели, скажем так. Человеку не дали то, что он просил. Все равно, во-первых, человек приблизился к Богу, и во-вторых, надо знать, что его молитва была услышана, нет такого еще, когда она не была услышана. Возможно, сейчас неправильное время, может быть, немножко позже. Есть у меня еще время, или может, есть какие-то вопросы?
У нас есть еще 5 минут. Если есть вопросы, мы будем рады, если вы напишите нам в чат или поднимите руку.
Хорошо, значит, я хочу просто, может быть, заново в 2 словах повторить основные моменты этого урока и в конце рассказать историю. Значит, во-первых, я упомянул, что Всевышний, кроме того, что в Хумаше были сейчас очень часто упомянуты молитва весь наш народ построен на молитве, но молитва – это часть самого мироздания. Всевышний как бы вплел в начале недели были сейчас эту молитву. Второй момент – что в отличие от змеи, с которой Всевышний не хочет разговаривать, Всевышний хочет с нами разговаривать, и поэтому молитва – это вид как бы приблизиться ко Всевышнему. И это всегда Всевышний иногда нам специально дает ситуацию, чтобы мы о нем вспомнили, и поэтому Хафец Хаим говорит, что надо ему обращаться до того, у кого-то проблемы. И еще мы упомянули, что молитва, которая даже, во-первых, она услышана, иногда на нем просто... не тот ответ, который мы хотим, но любые молитвы, они где-то, может быть, ждут. Иногда они будут отвечены через много лет. И надо, конечно, максимально постараться вложить в эту молитву, потому что есть вещи, которые без молитвы Всевышний просто не даст. Иногда от молитвы все зависит. Я хотел, если у нас есть пару минут, да. Очень интересная история, которая... Я чисто случайно ее в этой истории узнал, как бы от Бога все это было, как я о ней узнал, поэтому я чувствую, что мне надо ее рассказать, если так случилось. Это был 2005 год. И в секторе Газы, я уверен, что израильские слушатели лучше всего это знают, чем я, правительство Израиля приняло решение эвакуировать население городов, последний сектора Газа. В некоторых местах это произошло более плавно, не менее. В любом случае, одно из бригад солдат, то есть солдатам, которое было поручено это сделать, это был американский, кстати, парень. Я эту историю читал на английском языке, американский раввин это все рассказывает. То есть парень, религиозный парень, и он был главным вот этой бригады, которая заведовала, они должны были эвакуировать одно из поселений. Они пришли, и все евреи этого поселения собрались в синагоге со своим раввином. И этот капитан, глава, обратился к раввину и сказал: слушай, мы должны делать то, что нам поручено. Давайте мирно уйдем. Давайте, чтобы не получилось, что евреи будут бить евреев. Давайте просто мирно уйдем. Понятно, что никто не хочет. И действительно, раввин в этом поселении, раввин обратился ко всей общине, сказал, давайте мирно уйдем, чтобы никто потом не говорил. Да, то, что случилось, со слезами на глазах, этот капитан обнялся с раввином. И когда все ушли, они вдвоем остались. И вот этот солдат, капитан, не знаю, глава этой бригады, у него был седур. И он вырыл в земле ямку, и он закопал этот седур. И он закопал седур, и он сказал этому раввину, что я уверен, что еврей сюда еще вернулся. И они поплакали и ушли. Через год, опять-таки мы знаем, что потом произошло, к сожалению, с этими синагогами, с этими поселениями. Через год там была какая-то операция, они, если не ошибаюсь, искали террориста, и тот же самый этот, еврей из Америки, который тоже служил все еще в армии, они попадают опять-таки на сектор Газа, и он узнает местность. Он видит там руины, все разрушено, все сломано, и он узнает это место. Это прошло только год, 2006 год, и он нашел свой седур. Он выкопал этот седур, нашел свой седур, и он не знал, то есть Всевышний как бы посылает ему что-то, намек, и он не знал, какой намек. Он позвонил своему отцу, позвонил, у нас мало времени осталось, спросил Рав Хаим Каневского. Пришли к Рав Хаим Каневского, спросили, захоронили Роха, спросили Рав Хаим Каневского, как понимать, что Шам хочет, вот я закопал седур, и через год я его нашел, но, к сожалению, печально, ничего не случилось. Рав Хаим Каневского сказал, после того, как до того, как это все произошло, выселение, что ты делал? Он говорит, да, я молился, чтобы этого не произошло. Но потом, ну что потом? Потом я закопал седур. И все, что уже молиться? Уже все? К сожалению, все. Рав Каневский сказал, вот Бог тебе хочет сказать, это была твоя ошибка, надо продолжать молиться. Не надо закапывать седур. Это была твоя ошибка. Человек даже, когда мы Машеха ждем, более 2000 лет мы молимся. У людей в жизни бывают разные моменты. Никогда не надо закапывать седур, надо всегда верить, надеяться. Всевышний слышит наши молитвы. Я желаю всем нашим слушателям, всем нам, всем евреям, чтобы наши молитвы были услышаны, они отвечены правильно, чтобы действительно мы дожили до Машеха в наше время. Еще раз спасибо за внимание.